Путь мой в еврейство был такой довольно извилистый. Там нужно начать, наверное, с времен давних, еще до моего рождения, когда моя мама мне рассказала, что она спросила у своей мамы, которая прошла войну, не просто прошла, а сумела спасти 4 дочерей. Одна, дед был на фронте, потом вернулся раненый уже после войны. Вот, так она, моя мама спросила у своей мамы, а что такое быть евреем? И бабушка Маня ей ответила, что быть евреем – это страдать. А кто хочет своему ребенку передать страдания? Мало таких родителей найдется, видимо. И поэтому моя мама... При всей ее семейственности и своей склонности к поддержанию каких-то семейных отношений, она при всем при том ничего не знает. Ни про своих дедушек, ни про своих бабушек. Просто ее родители посчитали нужным, и, наверное, они по-своему были правы тогда. Посчитали нужным ей ничего об этом не рассказывать. Ни о семье, ни о еврействе вообще как таковом. То, что она сумела увидеть, запомнить, узнать у соседей, может быть, там был сосед, такой религиозный человек, что-то он ей рассказал, что-то она запомнила в детстве. Вот, то было ее. Родители этим целенаправленно не занимались. Тем, как это принято в еврейских семьях, передавать традицию. Я как-то недавно разговаривал на эту тему с адмором какого-то хасидизма, который трудно очень выговорить, а тем более трудно запомнить, как называется хасидизм. Я ему описал эту ситуацию. Он говорил, ну это проблема поколения, потому что, говорит, людям нужно было просто выжить. Физически выжить элементарно, не до передачи каких-то духовных ценностей шла речь. Поэтому вот на вот этом общем фоне и родился я. Родился я там вот, в Золотоноше, где жила бабушка Маня и родители отца. И потом где-то в возрасте полугода меня перевезли в Красноярск, где работали в то время мои родители. Они были молодые специалисты, пускали там завод медпрепаратов. И вот это все окружение мое, наше, насколько я помню, по школе, по каким-то дошкольным годам, все это окружение было нееврейское. В основном это были русские, много было таких сибиряков, таких коренных. Много было молодых специалистов, которые приехали, закончив институты вместе с папой, с мамой. Еврейства там не было вообще на дух, никакого. Следа не было. У нас семья об этом не говорилась просто. Не потому, что это была запрещенная тема, просто это было как бы само собой разумеется, что это... Даже нельзя сказать, что это было отрицание этой темы или какое-то ее такое отталкивание. Нет, ее просто не было как таковой. Это не звучало, этого не было. Слова «еврей» не было. Все приятели мои школьные и нешкольные, все были русские. Все друзья моих родителей были русские. Может быть, не русские. Было там татар довольно много. Но евреев я не помню. Даже если это, там и были какие-то евреи, то они были такие же примерно евреи, как и наша семья. Ну, евреи по рождению, что называется. Ни о каком еврействе, иудаизме, о чем-то таком не было даже какого-то напоминания. Единственное, что мама... помнит, что это, видимо, еще воспоминания довоенные. Мама родилась за 6 лет до начала войны. она помнит, что какого-то такого дедушку такого, совершенно белыми волосами, который сидит, и она говорит, он постоянно что-то читал и улыбался. Вот это она помнит. И еще про этого дедушку она помнит, что он, его профессия была конфеты. Он конфеты делал, конфеты продавал, и он сделал из сахара такой дворец. Все. На этом вся моя, все мои знания о моей, о моих корнях этим дворцом и этим сахарным и исчерпывается. Больше ничего нет. Вот, таким образом закончилась школа, начался институт. Где-то там слово «еврей», где-то там на периферии какого-то сознания, подсознания, не знаю чего, где-то все-таки оно появилось ближе к институту, по крайней мере, оно как-то обозначилось. И обозначилось оно как не очень такое, нагрузка смысловая у него была, что лучше не надо эту тему затрагивать и вообще держаться от этого все как можно подальше. Это одна была коннотация. Другая коннотация все-таки выяснилась каким-то образом. Где-то я там нашел какие-то документы мамины случайно. И там было написано, что она еврейка. Тоже была не самая приятная новость для меня совершенно. Подумал, что хорошо, но бывает, всякое бывает с людьми. Ну, она еврейка, что теперь делать? Ну, ко мне такое отношение имеет. Я-то русский. Я русский, все замечательно, друзья у меня русские, мы нормальные, вот это хотелось быть нормальным, хотелось быть как все, а вот это еврейство меня, как бы, хоть какое-то отношение к этому еврейству, оно меня выбивало из этой нормальной компании, нормальных людей, что же это такое, они вот как люди, а я что, непонятно что. И поэтому я просто эту тему уже старался никак не задевать, не поднимать. И в институт, когда я поступал в медицинский институт, там перед экзаменами в коридоре ко мне подошел парень. Его зовут Яша Эйдлин. Он в Тель-Авиве живет сейчас, наверное, если куда-то еще не уехал. И вот Яша меня спрашивает: «Аид?» Я говорю: «Что?» Он говорит: «Ну, ты еврей?» Я говорю: «Нет». Все, на этом разговор закончен. Какой еврей? Я действительно не был никаким евреем. Я был с кем угодно. Никакого, ничего еврейского. Ничего еврейского в смысле вся вот эта система иерархическая, иерархия приоритетов, которая у меня была, ничего общего не имела ни с каким еврейством. Все, нужно было хорошо провести время, нужно было... Но это другая совершенно тема. А здесь попытка все-таки проследить, как это еврейство вдруг где-то там проскользнуло в меня. Учился в институте, все было совершенно замечательно. Учился в институте... Потом пошел работать, все как это называлось там в Союзе. Единая общность людей, советский народ. О, вот это был я. Это было точно про меня сказано. Спасибо партии родной. И потом, после института уже... Это была перестройка просто. То есть институт закончился в 82-м году. Там где-то началась перестройка. Где-то там в середине 90-х годов, даже ближе к концу 90-х годов, в Красноярске появилось такое еврейское общество еврейской культуры. Называлось оно «Аскала» почему-то. И моя мама, будучи еврейкой, она повела меня на вот это вот самое заседание этого общества. Это, я думаю, было первое заседание. И выглядело это, насколько я помню, вот так примерно. Это был дом медицинского работника в Красноярске. Помещение там было не очень большое совершенно. И вот в этом не очень большом помещении было довольно много людей. Вот. И эти люди, которые там собрались, Они пришли туда под заголовком общим, что вот тут нечто еврейское такое. А что это такое, это еврейское? У каждого были свои представления по этому поводу. И там, скажем, кто-то знал идыш. Что-то знал на идыш. Он говорил эти несколько слов, которые он знает на идыш. А кто-то не знал идыш. И он ковертал русский язык, так картавил, как, по его мнению, должен звучать еврейский акцент. А кто-то там рассказывал анекдоты какие-то про евреев. А кто-то что-то вдруг запел, а кто-то что-то подхватил. А потом кто-то принес какую-то еду, которая, по его мнению, должна была быть национально-еврейской. И еды там было достаточно много. Это, видимо, почему-то такой наиболее мощный какой-то национальный позыв был связан с едой. И, честно говоря, все это вместе взятое было довольно-таки непривлекательным таким зрелищем, местом. И, ну, как-то мне было там сложно находиться. Я туда вскоре ушел, решил, что хорошо, да, евреи, это хорошо, это не для меня. Это занятие вот это вот быть евреем, не для меня. И вот, через несколько дней после этого собрания я встретил там одного парня, который тоже в этом участвовал. И мы с ним стояли на улице, я думаю, часа два. Лёва такой, шомер был, он в Афуле, я думаю, живет еще, если опять-таки не уехал. И он стоял на улице, и он мне что-то говорил, и он мне что-то говорил. И он говорил мне про историческую родину, и про Израиль, и про еврейство. А я был какой-то, как вот этот кролик, таким, такой ошарашенный каким-то удавом, и стоял вот так, он ритмично кивал головой. Он ритмично говорил все эти вещи, а я ритмично кивал головой. И, в общем, у нас был такой диалог на эту тему. Этот диалог меня еще больше укрепил в том, что надо как-то обходить какой-то далекой улицы вот, все эти места. Так, условно говоря, еврейские. Ну, я, в общем-то, так и сделал. Иногда я все-таки там появлялся на этом обществе. Оно к тому времени переехало в другое помещение, в городскую библиотеку. Там было уже большое, там был зал. И людей стало намного меньше туда ходить, и столы. И зачем я туда ходил, я не представляю, но это, наверное, было из той категории. Я помню, вообще вот этот период жизни был связан с таким постоянно практически возникающим, висящим в воздухе, в голове вопросом, что делать? Вот, а вот что сейчас делать? Надо найти какое-то занятие. Вот нужно куда-то поехать. Нужно что-то посмотреть, что-то поискать, что-то... Нужно что-то поделать, а делать непонятно что. И вот в сферу вот этих поисков, а что делать вот сейчас, иногда входило и посещение этого еврейского общества. Это было, может быть, раз в несколько месяцев. К тому времени там начались уроки, какие-то, и что-то там рассказывали, к Хануке там зажигали свечки, что-то рассказывали, там, в Пуре, Магилат Эстер, такие общеобразовательные достаточно вещи. И потом как-то случилась такая ситуация. Я приехал туда, и там уже началось занятие, я опоздал. Сидел я так немножко в стороне, мне от того места, где я сидел, было видно и того, кто проводит занятия, и слушателей. Я смотрел на них, вот со стороны я на них смотрел, и, может быть, даже в какой-то степени на себя смотрел вместе с ними со стороны. Я не очень слушал, что говорит лектор. Просто и в какой-то момент вдруг в голове появилась мысль. Это было даже не сначала, видимо, до этой мысли появилось какое-то ощущение. А потом оно сформулировалось в мысль. Причем это явно была какая-то не моя мысль. Я не мыслил такими категориями, по крайней мере, в то время, какими-то и такими формулировками. А эта мысль сформулировалась примерно вот таким образом, что вот люди сидят, немного людей, и люди, они достаточно непривлекательные. И многие из них, наверное, все-таки даже сумасшедшие. И красивыми их тоже не назовешь. И, в общем, никаким образом они не могут претендовать ни на какую из тех категорий, которые ценятся вот существующей иерархической лестнице такой. Но это мои люди. Вот это мой народ. Это я с ними. Я такой, какой я есть. Они такие, какие они есть. Ничего с этим не поделаешь. Мы вместе. Вот мы одно и то же. Ну, так это все и осталось на уровне мысли. Это было какое-то впечатление. Видимо, что-то к тому времени уже подвинулось во мне, так что дало возможность появиться этой мысли. А потом, после этого, не знаю, хронологически мне уже сложно вспомнить, что было потом, что было до этого. А когда как-то у меня появилась такая книжка, называлась она «Иврит Хая», то есть это был самоучитель иврита. А, появился именно таким образом. Мой приятель Миша Эткин, он уезжал в Израиль, и где-то за какое-то время до отъезда он мне подарил эту книжку. И я ее открыл, и как-то мне начал смотреть, что там такое, начал что-то учить, и мне понравилось. Тем более у меня в то время была такая работа, работал врачом, сидел там в поликлинике. Сидеть мне нужно было там 6 часов. А работа чистого времени занимала, минут, не знаю, 40. Ну, час максимум. Все остальное время, эти 5 часов, мне нужно было просто отсидеть. Вот. И под эту отсидку я купил плеер. Там была кассета к этому учебнику. И вот я сидел там на работе с наушниками, с тетрадками, с этой книжкой учил иврит. Писал там эти гармошки, такие слова в автобусах их повторял, учил. И что-то я такое выучил. Потом еще появился еще один учебник, назывался «Абет Ушма». Еще я этот учебник выучил. И выучил я... Что-то я выучил. Что я выучил, было совершенно непонятно. Потому что, скажем, сказать вот на том, что я выучил из этих книжек, я мог все что угодно. Я пытался ради тренировки переводить песни какие-то там, гимн Советского Союза, еще там что такое на иврит. И, в общем-то, получалось. Но понять, если бы мне кто-то что-то сказал на иврите, то, наверное, не смог бы понять. Потому что это был самоучитель, это был магнитофон. И все. Я записывал на магнитофон что-то, потом воспроизводил, чтобы услышать себя, что я такое говорю. Но вот этот вот я, записанный на магнитофоне, это был мой единственный собеседник на иврите в Красноярске. Там нет людей, говорящих на иврите. И мне было очень любопытно, а что же я такое выучил? Это вообще язык? Если я что-то скажу, меня кто-то поймет из носителей этого языка, если такие существуют. И я позвонил своему приятелю в Москву. Он жил в Красноярске одно время, потом переехал в Москву. Я знал, что он был связан там в Москве с какими-то еврейскими организациями. Я ему позвонил, говорю: «Гена, вот я тут что-то такое выучил. Не исключено, что это иврит». Объяснил ему всю эту ситуацию. Он говорит: «Во, здорово. Я как раз вот в какой-то там организации еврейской занимаюсь ивритом, преподаванием иврита. И мы сейчас организуем большой семинар в Ленинграде. Приезжай». Я приехал. Это было лето 91-го года. Организация эта называлась «Игуда Мурим» – объединение учителей. И там было нас, учеников, там было, я думаю, человек 200, может быть, даже больше. И большая часть из них жила в общежитии. Для них сняли общежитие. И я там часто бывал. Я жил у своей тети. И вот там я первый раз, как бы, много чего там было первый раз. Первый раз я увидел вот такое количество евреев вместе. Первый раз я увидел израильтян. И первый раз я увидел вот такое количество людей, каких-то вот своих, действительно своих, во многих отношениях, понятных. Они были понятны мне, и я был понятен им. Причем там были, кого там только не было. Там были из Армении люди, из Грузии были такие, которые плохо разговаривали на русском языке. И были, видно было там, люди с традицией еврейской, иды знали там. Кого там только не было. И вот все мы вместе были каким-то таким общим, целым, чем-то таким единым. И от этого как это было какое-то совершенно незнакомое мне ощущение. Вот быть среди своих. Он выяснил, что до сих пор, до тех пор, вот этих самых своих у меня не было. А тут вдруг ни с того ни с сего со всего Союза собрались случайно какие-то совершенно незнакомые люди. И в течение там 2 недель, пока длился этот семинар, вот они стали, я не знаю, стали, может быть, они были до этого, с вот такими своими какими-то родными людьми. И мы там очень много разговаривали друг с другом, и что-то там даже пели иногда, и что-то там, я даже не помню точно, что мы делали, но это совершенно не важно, как именно выражались, в чем они проявлялись, вот эти вот отношения. Просто это было очень хорошо. Вот. И там же в Ленинграде как-то шел я по улице днем, лето. Погода замечательная. Иду и останавливаюсь. Вдруг прямо посреди тротуара останавливаюсь. Иду и ловлю себя на том, что опять у меня в голове появляется совершенно отчетливая мысль. Мысль такая. Я хочу видеть голубое небо над Иерусалимом. Откуда? Что? Почему? Откуда значит вообще, что там небо голубое? Оно везде голубое. Почему да, как раз там оно голубое, над Иерусалимом, а где-то в другом месте? Не знаю, ничего. Вот такая мысль. Как-то к тому времени я уже знал, что есть такая категория мыслей, ощущений, которых нужно слушаться. Вот. И это как раз было из той категории, причем это ощущение было очень сильное. Я не знаю, сколько я там стоял на этом месте и переваривал вот это вот состояние. Хорошо, закончился семинар, мы разъехались. Я вернулся в Красноярск. А вот там в самолете, когда я сел в самолет лететь туда, на самолете в Красноярск, 4 часа. И вот там в самолете я понял еще одну вещь, что мне нужно организовать группу изучения иврита в Красноярске. Тут же в самолете я взял тетрадь, ручку и написал план. Такой план преподавания. Вот, допустим, у меня есть группа, как я ее соберу, где я ее соберу и как это все будет выглядеть, меня совершенно не интересовало. А вот есть уже эта группа, и как я ей должен преподавать иврит, исходя из того, что я сам знаю, исходя из того, как я его сам учил. Приехал в Красноярск, и тут все закрутилось. В течение 2 недель, может быть, организовалась группа, нашлось помещение, нашлись люди. Это все удалось как-то очень быстро зарегистрировать официально, как частный бизнес. Я даже заплатил за эти, как
как это называется, налоги за ведение частного бизнеса, это что-то было рублей 10-12 в год тогда, поскольку это было преподавание. Это было оформлено как преподавание. И все покатилось просто как по маслу. Две группы собралось. Одна такая ускоренная группа для тех, кто должны были уехать вот там в течение месяца-двух. И одна группа для тех, кто не собирался в вот самое ближайшее время уезжать. С ними мы занимались, так сказать, в своем темпе, удобном темпе. И тем временем я подал документы на выезд. И к тому же времени моя мама, там среди документов, когда подаются на выезд, в то время должна была быть подпись родителей, что они не возражают, чтобы их ребенок как бы уехал на постоянное жительство, выехал из Союза. И мама как-то достаточно нервно относилась к этой идее моего выезда, потому что, ну, тогда действительно это был 91-й год, и она считала, что все, если я уезжаю, то это все, больше она меня не увидит, и мы расстаемся навсегда, и это было очень тяжело. И как раз к тому времени она съездила в командировку по Союзу там. Это было вот такое постперестроечный Союз. И вот эти вокзалы, и эти аэропорты, и все эти поездки. И вот это на нее такое впечатление произвело. Она приехала после этой командировки и сказала, где я должна подписать. Дай мне вот эту бумажку, показываю пальцем вот то место, где я должна подписать. Потом был путч. Путч у нас был, это в августе. Но когда это уже все, это уже покатилось, это было, невозможно было установить. Была группа, оформлялись документы на выезд, собирались там какие-то там, что-то там нужно было, какие-то копии там чего-то, какие-то заверялись там где-то. Все это уже был такой ком, который катится. Тем временем я съездил на еще один семинар иврита в Воронеж. Он был помельче. Неважно, все. 29 января 92 года я обнаруживаю себя стоящим в Тель-Авиве, в аэропорту Тель-Авива, на верхней ступеньке самолета, из которого я вышел, то есть я прилетел. На мне одето там 2-3 пиджака, не знаю сколько свитеров, пальто, чтобы облегчить эту сумку мою, чтобы багаж максимально, чтобы не платить пошлину. Рядом еще там люди какие-то такие же разодетые стоят. Январь, на улице плюс 20, там не знаю сколько градусов, солнышко сияет, травка зеленеет, пальмы шелестят. И не знаю, я не знаю, с каким состоянием, в каком настроении, состоянии человек рождается. Я не помню просто. Это случилось когда-то, но я не запомнил. Судя по тому, что человек, рождаясь, орет, ему это не очень приятно. Так вот сейчас уже я понимаю, что вот этот вот мой выход из этого дверного самолета, дверного самолетного проема, это было тоже таким рождением. Это даже было более каким-то... Дело в том, что если когда ребенок рождается, то он рождается уже в какой-то определенный социум. У него есть папа, который занимает определенную ступеньку в обществе иерархическом. У него есть мама, есть адрес, есть родственники, есть. Он рождается не в вакуум, не в пустоту. Когда ты выходишь из самолета в Тель-Авиве, то ты ноль просто. В самом хорошем смысле этого состояния. У тебя нету никого, у тебя здесь нету ни папы, мамы, ни родственников, ничего. Через какое-то время тебе дают какой-то документ и деньги на первые расходы. А так ты... ты ноль. И вот это состояние вот нуля, это совершенно роскошное состояние. Это просто не передав... Только ради этого стоило эмигрировать. Ну, а потом вот с этой вот ступеньки, вот с этой самой ступеньки, верхней ступеньки этого трапа самолетного в Тель-Авиве, начинается как бы отсчет совершенно вот с этого нуля, начинается отсчет совершенно другой истории.